Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Олег Савин. Прибыл я сюда с Тернопольской области, в городишко небольшое, там есть Теребовля. Ну, а вообще сам с Мариуполя, жил там и до того времени, пока не начались военные действия. Брат Петр так сказал, что пока не вынесем линию фронта с церкви, то бои будут здесь. Нам пришлось как раз испытать в полной мере эти бои настоящие, когда сейчас, где там я жил, пригород Мариуполя, как раз линия фронта, и попробовали, что это такое, и оказалось оно очень печальное, тяжелое. Что получилось так, что у нас там была небольшая община, все выехали, и пришлось и нам уже с семьей последними выезжать оттуда, потому что дважды дети попали под обстрел и решили выехать. Ну и так получилось, что мы, выезжая, и с нами выехал только организовавшийся в Мариуполе братский дом. Прибывши туда, мы там вот образовали этот братский дом. Ну, прежде хотелось бы мне прочитать местописание. Местописание, которое написано в Евангелии от Луки, оно мне так близко сердцу, потому что, начиная это служение, я всегда размышлял, а где, есть ли основание такое в Библии, чтобы действительно были братские дома. И вы знаете, я вместо Писания прочитал Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стиха. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, господин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб господину: „Исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой“». Братья и сестры, до сего места прочитаю. Еще одно место Писания. Не буду так читать, но напомню о добром самарянине, который так, проезжая мимо, нашел на этого побитого разбойниками. И что он сделал? Он прекрасное сделал. И вы знаете, этот человек был как вот этот добрый раб, о котором я сейчас прочитал. Он такой тоже чудный человек был, прекрасный. Когда он сошел к этому побитому, вы знаете, он сделал прекрасное такое. Он не стал вином там обрабатывать раны поспешившие. Он сделал хорошее такое, елеем, помазал эти раны, смягчил эти раны, чтобы не так стало больно этому человеку. А потом он что сделал еще? Он потом обработал вином, отвез в гостиницу, заплатил 2 динария. Если, говорит, не хватит, по возвращении еще плачу. И вы знаете, я увидел здесь, вот он, это гостиница, это есть братский дом. Для меня стало так ясно. А вот этот раб, который послушал господина и пошел собирать, вы знаете, это сегодня мы, благовестники, которых посылает нас Господь для того, чтобы мы шли и собирали этих увеченных по жизни людей. Я так вот просматриваю, что здесь момент такой, по изгородям, по улицам, кто там находится? Праздные люди, которым вроде ни к чему уже дел нету. А в действительности, правда, эти люди, которые вот уже дошли до этого уровня жизни, им ни до чего уже дел нет, им все уже безразлично, им все уже незначащее абсолютно. Мне понравился один такой момент. Вы знаете, вот в этом служении братского дома, благовестия такого, да, что интересно, если правильно посмотреть, задействована вся церковь. Вся церковь. И вы знаете, там есть место всем для труда. Однажды был такой случай. Один человек уже, ну все, решил покончить жизнь самоубийством. Ну, пришел предел, крах уже духовный, душевный. И вот он сел в парке и думает, что делать. Семья выгнала уже, родители смотреть на него не могут. Он вытащил уже все из дома, все проколол. Он решил, все уже, больше нет выхода. И тут, знаете, подходит одна женщина, подносит ему стакан горячего чая и визиточку такую. Он взял, он говорит, выпей. Он выпил горячий чай, ему так стало приятно, читает эту визиточку. А там как раз интересное служение для таких, как он. И написано, есть выход. Он пришел и уверовал. Друзья, вы знаете, для меня здесь я нашел много доброго в этих словах, сказанных, вот, которые прочитала сейчас, и многое рассуждала. Однажды, знаете, в таких вот переживаниях о благовестии мы собрались вместе, братья, я был ответственный там за общину, как раз в той местности, где мы жили. Ну, плохо идет благовестие, библиотечное служение слабо. Что бы нам сделать такое, чтобы как-то изменить, чтобы пошло все-таки дело? И вы знаете, вот размышляя об этом, взывая Господа, чтобы Он нам подсказал, произошел такой случай. Вечером на служение приходят две женщины. И вы знаете, одна хромает. Ну, обратили на них внимание. Так после собрания, получилось, когда был призыв, одна из них обратилась к Господу. Мы к ним разговорились. Оказывается, они недалеко от молитвенного дома есть притон, где собираются пьяницы, вот, наркоманы. И они с оттуда. И вот пришли, ну, их позвала одна сестра, старица. И они решили пойти. И вот пока шли, одна споткнулась, поломала ногу. И с поломанной ногой пришла. И покаялась. Ну, мы ее сразу на машину, в больницу. Там наложили гипс, все сделали. А потом подруги же расспрашивали, как они живут, как добывают средства на жизнь. Ну, они все нам рассказали. Мы на этот дом. Как глянули, а там жуткая картина. Там и маленькие дети, и все. И, в общем, принцип жизни, кто где что за день добудет, стягивали, и там они питались. Тепла нету, холод, зима была. И мы решили, что быстренько взяли пилу, вот, напилили им дров. Они такие довольные, счастливые, и стали ходить в собрания. В этот момент мы за месяц, наверное, подняли 5 таких вот притонов, развезли их по центрам. Но, знаете, зима была морозная такая, и, в общем, мы вынуждены были это сделать, и жалко было, хотелось их всех спасти. Вот там до 25 градусов поднимался мороз, а в них ничего нету. Ну и так вот повывозили. А потом получилось так, что, знаете, время было... Начало 2000-х годов, и вот линия фронта с церкви не вышла. И нам положили остановиться во всем этом, потому что это социальный вопрос, не прикасаться. Вот. Ну, и мы вынуждены были остановиться, потому что, ну, сложно пошло дело. Встретились мы с Евгением Никифоровичем Пашковым. Мне пришлось в жизни сидеть с ним на одном бараке, только он за Слово Божие, а я за наркотики. Ну и так вот близко поговорили, он говорит, у нас в Мариуполе 3 общины, говорит, перейди, может, в другую общину. Ну, перешли мы в другую общину нашего же города. Вот. И там братья сильно возревновали об этом служении, и начали мы уже более серьезно заниматься этим. Так молились, как лучше это сделать. Приехал Александр Иванович Бублик и позвал нас к себе, чтобы мы посмотрели, как у них отчетные проходят служения. Мы приехали, глянули, нам понравилось. И мы спросили у него, как нам лучше в церкви сделать это. Он нам посоветовал, начните первое, чтобы было общее согласие церкви на это служение. Знаете, оказалось трудновато. Но все-таки мы так вот опять пригласили братьев с Ростова. Они взяли с собой тех, которые уже уверовали из бывших зависимых, образовали свои семьи уже, у кого детки уже были. И вот приехали они к нам, провели общение, такое сильное было общение. И после этого общения церковь согласилась. И мы начали это служение. Служение начали таким порядком. Мы объявили, что каждую среду вечером будет служение для зависимых. Для этого напечатали много плакатов, маленьких визиток, всяких. Расклеили по городу. Вот. На кафедре всегда лежали у нас пачки этих визиток. Вот. И всю церковь приглашали к тому, чтобы брали эти визиточки, разносили людям, кого встречали, соседей или родственников, или где-то там кого по дороге находили, чтобы раздавали эти визитки. На эти служения было сразу мало, может, 5 человек, 6. Ну, а впоследствии собиралось до 40 человек. Служение проводили мы таким порядком, брали, делали типа краткого разбора слова, какой-то текст предлагали и вместе с ними рассуждали. Люди, конечно, разные были, и пьяные, и обколонные, и трезвые, и всякие. И так вот кратенько с ними порассуждаем, брали молодежь, чтобы они участие, краткое такое стих, пение, и детей брали. Дети очень сильно действовали на их сердца, размягчали их. И после этого призывали к покаянию и накрывали стол. Накрывали стол, потому что они 90% голодные. И за столами продолжали с ними общение, больше знакомились, ближе. Вот. И пришли к тому, что у нас встал вопрос, надо приобретать свой братский дом. Ну, так размышляя, понимали, что в кассе денег нету столько, чтобы купить дом. Вот. И мы предложили так вот братьям, которые ревнуют об этом служении, собраться вместе на служение, собрались и предложили, чтобы каждый из нас поделился, кто сколько может, деньгами для приобретения дома. Нашли мы один дом на краю города, дачная территория, вот, ну, он почти в городе и на краю. Сумма была небольшая, потому что коробка только от здания была, и крышей накрытые, перегородки были, и все. Ни полов, ничего абсолютно. Ну, договорились так с хозяевами, что на 3 части разделили они нам эту сумму. И мы первую часть сплатили им сразу, так вот братья пожертвовали, сплатили, а 2 части еще надо было сплатить. Работы, конечно, там было, ну, очень много. Ну, начали с того, что брать стали туда, на братский дом людей, и как раз их потихонечку и задействовать в работе обустройства этого дома. Ну, средств не было, чтобы это делать, ну, потихонечку, сколько могли, потихонечку так продвигались. Ну, а содержание самих, вообще самое правильное, самое лучшее, чтобы это все шло через кассу церкви, чтобы братья сразу поставили ответственность за это служение, чтобы, ну, все шло чинно, порядок чтобы был. Но у нас так не получилось, ответственность сразу поставили, а чтобы с кассы брать что-либо на содержание или как, не получалось, потому что, во-первых, не было средств, а во-вторых, мы переживали о том, чтобы церковь не отказалась от этого служения, потому что материальная сторона, она, знаете, потребительская, можно сказать. То есть туда только уходят средства, а обратно не возвращаются. Возвращаются только спасенные души. Но это ценнее намного. Но не все сразу это понимают. И мы так потихоньку решили сами. Братья, которые работают по строительству, они всегда приезжали ко мне и брали, сколько надо им человек подсобниками. И потихонечку так вот зарабатывали деньги на содержание их. Ну, содержание, конечно, расходы большие, они вроде бы так сразу на первый взгляд смотрятся вроде бы маленькие, потому что, ну что там покушать, да? Можно скромно покушать на вокзалах или где там живут бомжи в трубах, они порой и по несколько суток не едят. Вот. Но вы знаете, когда люди перестают пить, которые перестают колоться, наоборот, питание увеличивается, нужно больше, и они начинают больше болеть. Расходы идут очень большие. Но, скажу так, я, когда наступила зима, было трудно, что дальше, говорю, братья, будем делать, потому что денег нету. Было такое, что 8 гривен оставалось в кармане, и ничего больше нема. Но мы всегда собирались вместе и молились. Подключать начали и их тоже, реабилитантов, молиться об этом. Вы знаете, так Бог положил на сердце, что те братья, которые имеют свои магазины или большие парники, там, немножко побеспокоить их. Ну, приходили к ним в гости, говорили, братья, как вы вовремя ложите десятину или нет? Если нет, делитесь. Они делились, вытаскивали, правда. Некоторые, знаете, ну, не очень. Мы предлагали им тогда, дайте работу какую-то, чтобы они сделали, и вы заплатите. Ну, так было. Доходило зимой, первые поры, так тяжелое положение было, что, вы знаете, ну, не знаешь уже, куда идти, где брать. Вот, братья уже немножко в панику входили, столько народа, что мы будем делать? Бог положил на сердце пойти по супермаркетам. Заходим на супермаркет, в администрацию, представляемся, кто. Говорим, такое положение, занимаемся зависимыми средствами, трудно. Если есть у вас возможность, а у вас она есть, продукты, которые кончают свою реализацию, отдайте нам. Вы знаете, некоторые шли на это, некоторые отказывались. Так вот, в Ашане, в Макеевке, расположились к нам. Они нам пригоняли такие машины, что нам некуда было девать эти продукты. Им раздавали многодетные семьи. И колбасу копченую, йогурты, и чего только не давали, сыры, и все. И вы знаете, мы видели, что Бог благословляет это служение. Благословляет. Зимой мы выходили, у нас ставили МЧСовские палатки, мы ходили там, благовествовали, а с оттуда забирали людей и привозили в братский дом. Вы знаете, однажды приехали немцы, лютеране. Они тоже занимались зависимыми. Но и у них поставки большие были. А у нас сильно очень начали болеть люди, и негде взять средств на медикаменты. Ну, один брат подсказал, давай обратимся к ним, может, они нам дадут лекарства. Ну, пришли, рассказали положение. Они говорят, а можно мы посмотрим? Ну, пожалуйста, придите, посмотрите. Ну, я как говорил, что мы дом такой вот взяли, и он, вы знаете, ну, шлакоблочные стены, ни штукатурки, ничего, кроватей много. Когда они зашли и глянули, они были в восторге, а все по-немецки, один только переводчик, я не пойму, думаю, что они там. А он рассказывает, говорит, недавно звали их в один центр, и громадный центр такой не могут закончить на что-то до 200 человек вместимости, а там всего лишь 2 человека. А их здесь удивило то, что маленькое здание, оно двухэтажное и битком набитое, и не доштукатуренное, не сделанное. Они нам, в общем, дали лекарства. А потом говорят, срочно приедьте завтра, сказали, место, где мы приезжаем, они нас заводят на склады свои, а там чего только нету на этих складах, мебель, всякое все. Показывают, надо, я говорю, надо, забирай, надо, я говорю, надо, забирай. Я уже думаю, куда сейчас, чего сделать. Вот. В общем, он говорит, большую машину возьми. Мы вывезли 3 машины больших оттуда, грузовых такси. Вот. И у нас было чего дальше делать. Мы начали делать обустройство внутри с этой мебели, вы знаете. И так вот видели, Бог благословляет. В первый год мы крестили 2 человек. Для нас это была большая радость. Вы знаете, сегодня, вернее, вчера был звонок такой, звонят с Америки и говорят, мы слышали у вас братский дом, У нас большая просьба, дети верующих родителей сели на иглу и ничего не могут сделать родители. И они просят, пожалуйста, если можно, примите их к себе, мы привезем с Америки их подальше, чтобы отсюда, может, там Бог поможет им. Вы знаете, я вспоминаю вот эти сейчас дни начала, и вот сейчас вот эти звонки, и вижу, что это труд, который он угоден Господу. Одна еще из разновидностей благовестия, как брат сказал Риша, что мутная вода, но рыба ловится. Вы знаете, там очень много обездоленных душ, очень много разных. Сейчас привозят, и сейчас есть у нас на братском доме дети верующих родителей, те, которые члены церкви были, есть служителя, которые были у нас в братстве, и сегодня пали, и тоже нуждаются в милости Божией. И мы благодарны Богу, благодарны за то, что Он пользуется нами. Мне вообще трудно говорить. Вы извиняйте, я прям с больницы сюда приехал. И хотелось бы, конечно, чтобы больше было участия, чтобы, может, вы задавали бы вопросы, я бы вам отвечал. Но братья предложили, чтобы рассказать от начала, как образовывался братский дом у нас. Друзья, тут записка поступила, чтобы я рассказал, как я уверовал. Я вообще с верующей семьи тоже в 15 лет сел на иглу. Это было ужасно, конечно. Сейчас вспоминаю однажды такой случай. Был сын мой в Ростове, и приехали они на братский дом, и там он услышал свидетельство о моей жизни. И он звонит и спрашивает: «Папа, это о тебе говорили или нет?» Я говорю: «Что ты, сынок, спрашиваешь?» Он говорит: «Ты почему-то мне ничего за это не рассказал». Я говорю: «Скажи, что ты услышал, хорошее услышал?» Он говорит: «Да». «А плохое слышал?» «Слышал». Я говорю: «Я хотел бы, конечно, чтобы ты не знал моего плохого, а то, что хорошее услышал, радуется сердце». Сейчас мой сын, он только что звонил. У нас немножко беда произошла в братском доме, и звонки были с утра. Сорвалась с цепи лошадь, ушла, и ищут ее, не могут найти, и он мотается на машине, звонил. И вы знаете, мне очень приятно, что я здесь, а он там трудится, переживает. Это очень приятно сердцу моему. Я вот так вот в 15 лет оторвался от семьи, а в 19 лет уже, 18 лет пошел по лагерям. Кстати, арестовали как раз в Тимошевске, вот, откуда Петр. И знал я, что там есть церковь, и так вот проходил ночью, а утром уже арестовали. Я понимал, что это Бог так заботится обо мне, вот, а я противился. Но там в лагерях сильно так дьявол поработал, что высоко поднял, и мне, знаете, было трудно опять вернуться, чтобы к здравым пониманиям. Но однажды Бог так сильно трясанул меня. И я по пересылке, я, знаете, лежал так на нарах и вспомнил момент такой, что придет время, когда церковь заберется от земли. И мне стало ужасно. Я всегда проверял церковь, на месте еще или нет, по матери своей. Утром просыпался, если мать дома, я был спокоен, церковь еще здесь, я еще успею спастись. А там я в ужасе был, нету матери, по ком сориентироваться. Я вспомнил, что заберется Слово Божие от земли. Ну, как мог, понимая это, да? Я стал вспоминать места Писания, я ничего не мог вспомнить. Я начал напрягаться, я помнил, что у пресвитера, где мы собирались в доме, был текст, и этот текст тут, я всегда знал его, не могу вспомнить. На меня напал такой ужас. Я начал бегать по камере. Все думали, что я сошел с ума. Но прошло время, Бог успокоил меня, дал в памяти вспомнить Иоанна 3:16, и я спокойный и легкий. В сердце своем я думал: Господи, я устал от этого, я хочу по-другому, помоги мне. Но не получалось, захлестывала жизнь воровская, и было трудно сильно. Получилось так, что Бог, слыша молитвы родителей, сделал такое, вывезли нас, все отрицало с зоны, на Казахстан. Но там мы долго не были, ушли в побег. Но когда опять поймали, то посадили уже по месту в Донецке, в Донецкой области. А там, как раз войдя уже в барак, прохожу по локалке, смотрю, что-то знакомые такие, двое ходят. Присмотрелся один, вроде как, вспоминаю, Пушков. А брат мой, он за слово как раз сидел тогда, он меня брал на молодежное общение, я вот, приезжая туда, так запомнил его. Ну, остановил их, Пушков, ну, тогда, помню, его назвали скрипачом. Я говорю: скрипач, вот, да. Ну, они обрадовались, давай рассказывать мне. И так вот знакомились со мной, и тут открывается локалка, бары заходят, сбора вора встречают. И опять жизнь захлестнула. Ну, и дошло уже до того, что братья хотят побеседовать со мной. Я уже вид делаю такой: отойдите, бо разговора не будет. Они уже сторонились меня. Ну, и получилось так, что когда освободился, еще хуже повязал сатана. Политикой занялся, добрался до Москвы, до Кремля. Встречи там ЦК КПСС. Хотя на игле сидел, но был как один из лучших сотрудников на предприятии, и тогда были уже стачечные комитеты, я был сопредседателем стачечного комитета автомобилистов, и так вот выдвинули меня туда на предъявление требований своих автомобилистов. Ну, приехал я с оттуда, уже был уволен с работы, лишен всех благ, все люди отвернулись, которые так триумфально провожали в Москву. И я так первый раз увидел, как толпа может поднимать и может бросать. Вы знаете, ну, кроме этого еще мне предложили уйти на нелегальное положение, потому что сказали, что уберут скоро. Но Бог позаботился, произошла авария такая специально сделанная, что, в общем, я остался переломанными ногами, но живой. Меня друзья забрали, увезли сразу. Ну, уже полегче, когда стало, я понял все. Жене говорю: слушай, давай пойдем в молитвенный дом. У меня уже двое детей было. Попросим, чтобы Бог сохранил их, как мне уже будет ладно, чтобы дети были сохраненные. Ну и когда пришли мы в дом молитвы, и так братья согласились помолиться, мне предложили помолиться, я отказался. Но когда они совершили молитву, Бог коснулся моего сердца, я уже не выдержал, попросил Бога прощения. Слышу, кто-то рядом знакомый молится, смотрю, жена моя. И так мы вместе уверовали. И это был 90-й год, март месяц. И с того дня мы служим Господу. Братья, сестры, я думаю, было бы, конечно, для меня легче, если бы задавали бы вопросы, не записками, а может, микрофоном.
Вопрос. Сколько процентов реабилитационных остается в церкви? Сколько братьев, занимающихся реабилитацией?
Друзья, в Мариуполе мы старались делать так, чтобы вся церковь была задействована в этом служении. Когда совершались служения по средам, вот мы определяли, да, то там были задействованы и молодежь, и старцы, чтобы приготовить покушать, чтобы уют какой-то создать этим людям. А задействованы в служении братья были, ну, на столько, сколько кто мог, старались о всех. Была неделя распределена всем для служения, потому что служение в братском доме проходит утром и вечером. И это обязательно. И все эти дни на всех распределяли, и все приходили, совершали служение. Это очень правильно. Я так, насколько слышал, насколько точно не помню, в Ростове вроде бы до 60 братьев задействовано в служении. Так вот братья задействовали. Но у них, конечно, посложнее. Далеко сильно находится братский дом. Надо привести их на служение, отвезти. Это обязательно транспорт, это обязательно братья, и это череда. Вот у нас было попроще, потому что ходили пешком, там всего лишь 10 минут до молитвенного дома пешком пройти. Вот. Но всегда старались, чтобы чем больше, тем лучше. И вы знаете, это было хорошо. Сейчас у нас Теребовли там задействовано мало, в общем, община маленькая, и задействовано мало братьев. Для меня намного тяжелее. Вот. Но какие еще такие важные вопросы в этом? Обязательно, когда мы уже образовали дом, мы сразу же образовали, ну, там отложенный график. График внутренний и правила, которые поступает реабилитант, он должен знать этот свод правил, и если его устраивает, то он остается, нет, он должен покинуть. И когда мне звонят, сразу спрашивают, что для этого надо. Самое первое, вот именно то, что человек должен прийти туда добровольно, его добровольное желание. Если у него личного нету желания, то труд этот почти бесполезный. Почти, я говорю, потому что, ну, Бог в силах и такое дело поворачивать в лучшую сторону, смирять гордых. Очень важно, чтобы с одного места не приезжали двое человек. Это очень важно. Потому что очень трудно. Вот недавно прибыли с Харькова два наркомана, но они такие в системе. Очень тяжело было. Первую неделю я не выходил вообще из братского дома, находился с ними. Вот, но Бог помиловал так, они ломки кончились, а все, они возмущались, как там только, что они только на меня не говорили, и садисты, и все. То есть даже государство дает специальные дозы, чтобы благополучно им переломаться, а тут ничего. Принцип у нас такой, что всех, кто поступает, вот, мы никого не лечим никакими лекарствами, ну, допустим, пьяницы. Им надо, чтобы потихонечку дозу сбить. Ничего подобного нет. Наркоманы, выйти с дозы, нет. Только один выход. Помолились вместе и вперед. Ну, конечно, которые прибывают, вы знаете, народ разный. Вот они даже пьяницы, наркоманы между собой имеют споры всякие. Одни вроде бы как в глазах других выше, другие ниже по достоинству. А хотел бы грешники. Но мы стараемся, чтобы эти уровни не поднимались, и держать их всегда в одном уровне. Вот, братья, что сказать? Материальная сторона, конечно, вот еще раз вернусь, самое правильное, она должна решаться через церковь. Все должно решаться через церковь. Если, братья, будете кто-то самостоятельно начинать братские дома или еще что-то, это будет очень трудно, не по силам. А для церкви, я вам скажу, братья и сестры, это большое благословение, если вся церковь занимается таким вот одной из разновидностей служения. Это не говорится о том, что оставить все благовестие, а только заняться братским домом. Нет. Да, это одна из разновидностей, но она за собой влечет очень много людей, и это очень хорошо и полезно для всей церкви. Потому что там даже такие моменты, вот мы начинали, у нас ни постели не было, ни постельного, ничего. И обратились в церковь, и пошли, кто что сносить, кто кровать принес, кто матрас принес, кто там постельное принес. И вы знаете, уже пришлось в конце говорить, хватит, хватит, уже полный дом наполнился. И все довольны, что карты какое-то участие свое сделал. Вы знаете, бывают такие моменты, что вот сестры говорят, вот что вы, братья, братья там трудитесь, а мы тоже хотим, дайте нам участие. Ну хорошо. Они говорят, все, вот завтра пусть покинут кухню, мы сами будем там готовить. Ну хорошо. Приезжают сестры, вы знаете, это, конечно, для братского дома очень приятные дни. Они привозят с собой все необходимое, как наделают вареников, всего, знаете, пируют братский дом, все довольные. И они довольные, тоже потрудились. Это очень приятно всем. Но кто имеет медицинское образование, там тоже эти люди очень востребованы, очень сильно востребованы. Вот. Мне по сердцу вот этот добрый раб. Он пошел, собрал, и на этом бы сказал бы, ну все, я свою миссию исполнил, пойду отдыхать. А он, видите, как хорошо сказал, приходит до господина, говорит, что исполнил, еще есть место, и он еще готов трудиться. Братья и сестры, Господь нуждается в таких тружениках, которые бы хотели бы больше и больше трудиться для Господа. Хочу сказать, что этот труд, он не очень благородный труд. Вы знаете, вот у нас самый маленький срок пребывания – 6 месяцев. И вот за эти 6 месяцев стараюсь вложить ну, как можно больше любви всего, окончается тем, что он хлопнул дверью и ушел. Или тепло на ставане. Многие раз и поуходили. Зимой у нас было до 40 человек, а сейчас вот осталось 20 лишним. И думаю, что глянь, ну столько потрудились, столько денег, все, а ты ушел, даже как-то некоторые спасибо не скажут. Но с другой стороны, имеем такое утешение, что они присутствовали, они слышали Слово Божие, они были на собраниях. Бог будет делать свое дело дальше в них. Некоторые есть уже по несколько раз. Уходят, приходят, просятся опять. Неблагородное, чем еще скажу, ну, должны привести, покажем слайды, есть немножко фотографии, увидите там. В общем, мы и таким образом совершаем это служение. Я поехал на ЖД вокзал в Тернополе, большой вокзал, договорился с начальником вокзала, дежурными, что если будут там нуждающие люди, кого бы забрать на братский дом, чтобы они звонили, оставил телефон им, чтобы они забирали. Вернее, звали, я приеду, заберу. Ну, и так вот периодически приезжаю, звонят они. У меня Volkswagen 4, там 9 сидячих мест, ну, набивают, и сколько влезет туда. Привожу, а вот знаете, уже работая с ними, уже выработалось, даже запах в шее слышно. Я говорю, в шее есть? Не, нема ни у кого. Есть. Приезжаем, вы знаете, подстригают порой, машинки клинят от шеи. Это жуткая картина такая. Сегодня, в наше время, вот такое вот. И это надо иметь такое сердце, чтобы все-таки к этим людям так вот относиться. Одного человека, вы знаете, ну, у меня болезнь, рак печени. И бывает запахи, реакция такая. Ну, я привез, договорился в одном месте, чтобы научили реабилитанта в одной интересной специальности обшивать рули. А там клей, работа такая. Я посмотрел запах, вышел, думаю, ну, пока они обучаются, я проеду по городу. И встречаю одного бомжа. Говорю, слушай, поехали со мной. Ты мучаешься, вот, ходишь с торбочкой, ищешь по этим урнам, где покушать что-то. Я тебе обещаю, 3 раза будет день покушать, чистая постель. Но только ты обязан будешь ходить чистым и присутствовать всегда на богослужениях. Он подумал, хорошо, ну, говорю, давай в следующий раз. Я говорю, ну, в следующий раз это точно не будет. Хочешь, поехали сейчас. Он подумал, подумал. Ты, говорит, знаешь, я хочу, но мне стыдно садиться тебе в машину. От меня такой запах. Думаю, какой благородный, так признается так. Ну, говорю, ладно, садись. Ну, он садится. Вы знаете, вообще прохладно было на улице. Я не мог там клеями дышать. Ну, а здесь это был ужас. Я открыл окно и наполовину в окно, и так ехал. Ну, забрал реабилитантов, приехал на место. Вы знаете, когда его начали мыть, вот эти ножи, которые это, режут это, гипс, этими ножами срезали ему носки. Это была ужасная картина. И вы знаете, я чего говорю за этого раба, он чудный этот раб. Когда окунаешься в это служение, то соприкасаешься с таким, что жутко. И надо иметь сердце такое, чтобы выдержать это все. Есть такие, которые убиты жизнью до такой степени, что ну все уже. Кажется, что этот человек не придет никогда в себя. Бог являет милость и показывал, что с невозможного Он делал возможное и чудное.
А сколько лет было этому рабу?
Этому человеку, бомжу, ему было 61, кажется. Он сам по себе художник, и не просто художник, а настоящий художник. И он преподавал именно по этому своему ученому, по художеству, в общем, с высшим образованием. Я вам скажу, что с высшим образованием у нас много людей. И люди очень такие серьезные, но образ жизни такой, ну, у кого нехороший, а у кого и нормальный, но они не способны ориентироваться в этой жизни, уходят на такое дно, что вот с таким образованием, а беспомощные люди. Однажды попросили меня принять одного человека. Он в зоне делал побег, его перестрелили, прострелили позвоночник, и он инвалид на коляске, тело не работает. Ну, я сразу понимаю, что надо, чтобы кто-то за ним ходил, потому что его надо и возить, его надо мыть, надо переодевать. И, вы знаете, согласился. А сам думаешь, что ж теперь делать? Придется самому, наверное. Ну, прибыл он, с ним познакомились, я собрал вечером на служение. Ну и после служения я говорю, так и так вот, нужда такая. Кто может взять на себя такую ношу? Вы знаете, я не ожидал. Один брат поднимается, говорит, я буду. Я вообще от него не ожидал. И, вы знаете, до сих пор он совершает это служение. Поначалу в братских домах очень трудно, потому что вот, приток народа, а вот, знаете, пока ты там находишься, все шелковые, хорошие, только уходишь, там начинается другая жизнь. И приходилось поначалу там жить, но все равно трудновато. И вы знаете, вот капля за каплей, и когда уже начинают, кто уверовал там, помогать в этом служении, то становится совсем по-другому. На сегодняшний день у нас вот на этот год уже заявилось 7 человек на крещение. И создался уже такой костяк, который внутри уже не кто-то строит погоду, они живут правильным образом жизни и заставляют остальных тоже так жить. И вы знаете, очень приятно, что вот 7 человек уже. Я не знаю, сколько мы крестим, но желающих столько. Мы делаем работы определенные там для них, потому что все должны быть постоянно заняты в работе. Если не будет работы, то эта праздность, она приведет опять к тому же состоянию. Но работы бывают разные. Хорошо, что мы в Мариуполе были, работа есть. А живем мы там сейчас, на Западной Украине, работы абсолютно нету. И приходится ее придумывать. Мы, братья так здесь есть, которые были у нас на братском доме, видели, у нас он на террасе находится, братский дом, на самой нижней террасе, так гора идет. И склон, в общем, территория двора, где на горе забор кончается, там еще идет гора большая. Ну и так что-то легло на сердце. Надо сделать котельную. И рядом с домом горка так идет. Я говорю, давайте мы ее срежем и сделаем котельную. Ну, срезали, а смотрим, ну, выигрыша мало. Давай еще ниже углубимся. Углубились еще ниже, делали двухэтажное. И у нас получилась котельная, и второй этаж добавился для жилья. А потом дальше надо работу. Думаю, о, как хорошо, если бы эту всю горку до конца двора снять бы. Вот, и будет нормально, все будет в работе. Ну, говорю, сделаем так, вот горку эту снимем. Они на меня смотрят так, думали, я шучу. Я говорю, нет, мы серьезно ее снимем. Ну и начали снимать. Когда ее сняли, вы знаете, получилось такое два, в общем, две стенки у нас закрыты, три, как вроде бы. Тут гора эта срезанная, по бокам дом и гараж. Я думаю, ну а что ж теперь? Так оставили соседа, огород весь сюда уйдет. Надо забетонировать. Ну, назвали потом эту стену «Стена плача». Делать не хочется, а надо. Забетонировали ее. забетонировали. Ну, думаю, а что ж оно праздно забетонировано? Давайте теперь будем дом еще строить один. Ну, начали еще один дом строить. Вы знаете, получилось, у нас уже поставили двухэтажное здание. Первый этаж у нас мастерские, второй этаж у нас зал для служения. Но братья приехали, посмотрели, говорят, наверное, надо карантинную комнату, как в нормальных таких заведениях. Кто-то заболеет, чтобы отдельно, точно надо. Давай еще край последний остался, срезать, и срезали, и там поставили уже, достраиваем комнаты. Братья, мы завели хозяйство. Завели хозяйство, купили две коровы, коровы расстелились, телочка, бычок есть, есть свиньи. Приобрели лошадь. И вот сейчас бегают братья, там ищут, правда, эту лошадь убежала.
Тоже работа.
Тоже работа, да, братья, работа. Вы знаете, очень приятно, там на балконе сидит Игорек со мной приехал, он ответственный у нас по хозяйству как раз, по коровам, по всем. Вот переживали, уедем, кто ж коров будет доить. Вы знаете, нашлись, доят. Коровы удой дают хорошие, всем хватает молока. Даже повара просят, чтобы куда-то вывозить. Ну, многодетные семьи вывозят молоко. Это очень важно, чтобы был обязательно там труд, чтобы они трудились. У нас распорядок дня, подъем в 7 часов, с 7:30 до 8:30 час молитвы. Потом 9 завтрак, после завтрака распределение работ. И все работают до 2 часов. Ну, когда были холода, мы делали чаепитие в 12 часов. После 2 часов дается немножко, полчаса там передыху. А потом опять до 6 часов труд. Вечером 7 часов ужин и заканчивается богослужение. Когда у нас было много людей, вот сильно много, да и сейчас мы так оставили это, охватить, чтобы все помолились, трудновато, но нужно. Мы сделали так, у нас там получается 4-5 комнат, и в каждой комнате закрепили ответственного за молитву, и вечером уже, когда после служения все собираются перед отбоем, каждая комната отдельно преклоняет колени и молятся. Это очень необходимо тоже. Кроме этого, мы создали, как у нас уже создался такой вот уже свой такой крепкий костяк внутри, мы создали, в общем, молитвенный такой час. В 11:30 братья собираются на этот молитвенный час. Они, в общем, объявлено так, у кого есть какая нужда, приходите, там брат, который закрепленный, он записывает нужды, и все, вот, кто собирается на час от молитвы, все молятся об этих нуждах. И когда приходят ответы, Бог когда дает, тоже записывают. Вы знаете, это тоже так поднимает очень и усиливает молитвы. Это все, оно идет на пользу, этот труд, он, вы знаете, потихонечку эти сердца делает податливыми, мягкими, и они становятся более, знаете, любвеобильными друг к другу. Один интересный такой момент был, мне так понравилась эта солидарность, такая внутренняя уже любви, знаете. У нас то, и когда въезжаешь только во двор, у нас получается со всех сторон так строение, впереди двор, и это дом, а так двор большой. И на фасаде дома написано, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Но это они сами так придумали, сами написали, красиво так. Вот. Милиция часто приезжает, прочитает, удивляется, расспрашивает, почему так именно.
Чем милиция приезжает?
Я вам скажу такое дело. Когда мы прибыли только туда, с востока, это было ужасное дело для нас, потому что все, знаете, мы с боевых действий прибыли, столько мужчин прибыло. СБУ сразу на ноги поднялась, и углрозыск. Ну, не было, наверное, такого дня, чтобы нас не посещали, замучили уже. Они все хотели убедиться, действительно мы никаких дел не имеем с войной. Или просто сюда приехали, что-то здесь развернуть. Ну, так наблюдали, они уже удостоверились, что мы действительно никаких дел с войной не имеем. Уже они все прозондировали, все узнали. Уже даже звонят мне по телефону, говорят, у тебя брат проживает на территории ДНР в Харцизке. Это СБУ звонит. Я сразу не понял, кто не представились. Я говорю, проживает. О чем ты с ним разговариваешь? Ну, мне стало понятно сразу, кто. Я говорю, вы знаете, ну, о чем нужно, о том разговариваю. И я говорю, вы не должны даже спрашивать у меня. Ну, они оборвали разговор. Ну, а когда потом приезжали, они говорили, твои телефоны все прослушиваются, знай. Последний раз они приехали из СБУ. И так строго повели себя и говорят, расскажите нам, хотя бы какую-то дайте информацию, вы ради Родины пожертвуйте нам этим. Ну, все молчат. Они до меня. Почему они молчат? Я говорю, я сказал, чтобы они с вами никаких разговоров не вели. Тогда ты расскажи нам. Я говорю, я вам много раз уже говорил, что мы никаких дел, действий ни с политикой, ни с войной не имеем. И их неответственный такой злой поворачивается на дом, показывает, ты думаешь, что ты здесь спасешься? Я говорю, нет. Я только под Божьей сохранностью, если он сохранит, буду сохраненный. Нет, нет. Ты смотри, там уже медали такие в ДНР делают. За взятие Харькова, за взятие Днепропетровска там. А ты здесь, мол, нам рассказываешь такое. И ты не предатель Родины. Я говорю, слушай, Слово Божие нас учит так вот поступать, чтобы мы молились о правителях, начальствующих, о вас молились. Вот мы молимся, и благодаря этим молитвам, ты говоришь, сейчас стоишь перед нами, а не там, не на линии фронта, и живой еще. Еще что ты говоришь здесь нам. Их так задело в машину и уехали. И, правда, больше не трогали нас. А угол розыска где-то, наверное, месяц назад, да? Я так. Утром рано поднимают меня по звонку, я приезжаю, они возле братского дома стоят уже ряд машин. Извините, мол, нас СБУ дала команду всех полностью привести в полицию, будет проверка документов. Я говорю, каких? Половина документов нету ни у кого. Всех. Ну, ладно, погрузили, думаю, спорить не будем. Приезжаем туда, там на слайдах есть, подняли нас в актовый зал, 34 человека посадили. Говорят, посидите, мы сейчас все дела решим и будем сверку делать документов. Ну, я сижу, говорю, слушайте, что мы так сидим, давайте будем петь. Ну, и запели, мы теперь христиане. А знаете, робко поют. Их много приводов было в милицию по жизни, у кого вся жизнь в милиции. Вот. Но по такому поводу они никто ни разу еще не был. И в милиции петь такое, для них это, ну, диковато. Ну, первые запели, и все подтягиваются, начали громко петь. Смотрю, подошли, дверь закрыли. Я поднялся, открыл дверь, я говорю, вы знаете, мы сюда не сами пришли, вы привезли нас, послушайте. Но они не закрывали, послушали один, мы второй спели, третий. А потом, а у нас по времени час молитвы. Я говорю, давайте проводим час молитвы. А там уже, ну, начали проводить. Потом они зашли уже, проверили документы. А потом начальник оперов спрашивает, а ты книгу пишешь о них? Я говорю, да нету времени таким заниматься. А я бы книгу писал. Такие истории, такие судьбы. Я говорю, так, слушай, приходи, каждый вечер у нас 8 часов служения, услышишь все. Ну, хорошо, говорит, ну, правда, еще ни разу не пришел, но если проходит где-то, увидел, перебегает улицу поздороваться. Вот так вот они знакомились с нами, приходили постоянно поначалу, но сейчас уже все. Был такой случай, привезли одного, а у него белочка накрыла его. И знаете, надо и сильно так. И что делать? Я уже сам заволновался, помолились, а приступ за приступом пошел. И бывает эпилепсия, если очень много приступов, может жизнь закончиться. Но думаю, это уже печально будет. Надо сделать так, вызвать скорую, чтобы зафиксировать их вызов. Вот, а тогда уже как там дальше будет. Но они приехали, сразу укол давай сделаем. А он кричит, вроде бы так вот. И кричит, говорит, я, говорит, если вы укол делали, сделаете, в прокуратуру пожалуюсь. Ну, что делать? Они говорят, ну, мы сами делать укол не будем, вызывай полицию. Ну, я вызываю полицию. А те говорят, куда адрес? Я называю, они говорят, а ты что? Зачем мы там нужны? У вас столько там людей, мы вам не нужны. Вот. Ну, говорю, вы не будете против, если мы сделаем ему так? Нет. Ну, братья заломили руки, мы сделали укол, ему стало легче, слава Богу. Потом приехала полиция, говорит, зачем вы нас вообще беспокоите? У вас такой порядок здесь, мы вам здесь вообще не нужны. И вы знаете, начальник оперов все-таки пришел, и приехали они. И он говорит, я не могу понять, до меня не доходит. Столько людей, мужчин, и у всех прошлое такое тяжелое, столько рецидивистов, и за убийство там много у нас кто сидел. И говорит, как так, что нету у них ссор, драк нету? Это правда, говорит, я говорю, ну приходите в любое время, смотрите. Он говорит, меня это удивляет. В чем дело? Говорит, объясни. Я говорю, если бы вы приехали на притон, вы бы это увидели постоянно бы. А здесь другое место. Здесь люди пришли найти выход из той жизни, в которой они живут. Они знают, что здесь присутствует Бог, и они хотят примириться с Ним. Вот что они ищут. Они не разборов ищут, а Бога ищут. Он говорит, не понимаю. Братья и сестры, может, вопросы?
Здесь вопрос, как оформлять братский дом? У вас как оформлен? Или как вы видите на сегодняшний день, как нужно делать, если начинать?
Друзья, ну, оформлять, мы оформляли так, на церкви решили, согласились, и все. Сейчас, когда мы прибыли туда, в ту местность, нам посложнее стало, потому что мы с Востока, и трудности большие. Ну, мы попробовали так вот по другим центрам, узнали, как положение, как они оформляли, что для этого нужно. Ознакомившись с документами, я увидел, что можно оформить как организацию. То есть она нисколько независима от церкви. А, я имею в виду документами, всеми делами. И, то есть если что-то коснется, какой-то вопрос, то с церковью ну, не связано, получается, это оформление. И мы так посоветовали с братьями и решили сделать. Почему? Во-первых, ну, сразу же начинаются трудности, когда уже действует в полной мере братский дом. Это с медициной и с милицией. Это волей-неволей. Почему? Если с милицией, то каким образом? Поступают люди, у где-то процентов, может быть, 80, у них есть ну, грешки. Вот, я их называю, хвосты есть, есть, давайте. Вот. А какие? Кому-то дали, присудили там мести город, там 100 часов, кому-то еще что-то. И если они уезжают в другую местность, то раз-два они прибыли, три, им за нарушение дают срок. Но а так как они прибывшие к нам, могут с оттуда попросить, переслали документы к нам, и здесь они отработать могут. То есть нормально заканчивается. Ну и все упиралось в том, кто ты такой, куда не приду, кто я такой. Ну никто. Ну а когда уже узнали за эти документы, то мы разработали свой статут. Вот. Ну, это как устав, типа. Вот. И этот устав мы разработали не так, как нам предложили, а как нам удобно. И мы его разработали с братьями. Вот. Пошли на регистрацию, вот, смотрим, приняли его, нормально все зарегистрировали. И у нас как и организация так и называется – «Братерский дом». Вот. И на таком вот положении мы находимся. Но я думаю, пока нужды нету, то и никак не надо и организовывать, ну, название делать или организацию какую-то, ничего не надо.
Я думаю, на частное лицо можно оформить и все.
Как частное да, лицо. Ну вот я, как бы, мы сделали, у нас 4 человека, вот, и я как ответственный за это, печать у нас своя, ну, дает, конечно, нам возможность большую в чем. Приходят гуманитарные грузы, и эти гуманитарные грузы я имею право делать расторможку, то есть сложностей в этом нету. Братья обращаются, кому надо, допустим, на служение по лагерям идут, надо печать, вот, ну, обращаются, могу сделать печать такую. Вот. То есть в этом удобно. Вот.
Ну, это может быть как и предпринимательство?
Нет, ни в коем случае. Это благодейное. Благодейная организация.
Ну, а я могу быть предпринимателем благодейным организацией, если я, в общем, у меня будет статус такой, что благодейный.
Но предприниматель – это то есть, что вкладывается в это? Предприятие.
Предприятие.
Вот благодейное и предприятие. Благодейное – это то есть финансовых дел там нету, там только дают. но производить деньги не можешь. А как предприятие ты уже производишь деньги. Вот здесь вот это большая разница. И
нема
налогов, да, все упущено в этом плане. То есть как благодейная я в налоговой службе только фигурирую, но я не подаю там отчеты никакие, ничего абсолютно в этом с ними не связано. Ко мне могут, кто пожелает пожертвовать, ну, жертвуют деньги. Вот. У меня должны строго, конечно, тут проверки идут, проходимость этих денег, куда они идут, действительно ли заканчиваются той инстанцией, куда они идут или как. Это проверки, да. Но не надо никакие отчетности по тому, что мы производим, что-то или нет, налоги платить или что-то не надо. То есть благодейная организация, она так очень удобна. Ну, даже...
А у вас есть, ну, если организация благодейная, у вас должны быть какой-то там и штат людей, медиков или там руководство, потому что оно же требует тогда государство от этого, если...
Вообще, правильно так. Вот для этого мы и начали пристройку именно этих карантинных комнат, потому что там необходимо должно быть, ну, санитарное положение на высшем уровне, должен быть медработник и должны быть вот такие вот комнаты. То есть, если кто-то заболел, сразу на карантин, его там медперсонал обслуживает. Да, это должно быть. Но не обязательно. В нашей стране пока требований никаких этих нету. Почему? Потому что как благодейная организация, они должны нам помогать. Но они не помогают, и мы довольны тем, что они нас не трогают, и все нормально.
Да, ну, правда, уже время подходит, так первый час заканчивает. Но я хотел бы так, чтобы еще поразмышляли. Вот, например, нам бы сейчас надо как? Как нам начать? Угу. Вот у нас ничего нет еще. Ни здания, ни пристройки. У нас ничего нет. И как нам начать? Может, кто-то возревнует? Могу ли я, например, себе дома кого-то пригласить и дома этим заняться? Или нужно отдельно купить какой-то дом, там, где-то, может, ближе село к городу? Может, как вот вы, в общем, порассуждайте, чтобы уже потом мы могли сориентироваться.
Хорошо.
И какая оплата коммунальная?
Какая оплата, да. Братья, ну, сразу скажу, я, допустим, этот дом, что сейчас у нас, я оформил на себя. Вот, и, естественно, как всем, так и я плачу. Вот. Но чтобы не было никаких неприятностей, из, допустим, по водоканалу, там сколько потребления воды или еще там же уже много людей, потребление большое, плачу вроде бы как по своему составу семьи, у меня семеро детей, и мы с женой, там 9 человек, да, вот, то мы делаем так, мы сейчас бурим скважину, и чтобы независимо быть, чтобы никого не обманывать, чтобы было все честно, и мы спокойно, чтобы были. Вот, так что стараемся таким методом идти. Если поставить это как на высший уровень организации, не потянуть нам этого тяжело сильно. Требования очень большие и сильно сложно. Я думаю, лучше всего, как есть, вот мне понравилось вот ростовчане, как начинали. Пошло у них дело, пожертвовали братья и сестры дачным участком. Потом они нашли такую бытовку, труба. Здорово, на колесах. Притянули ее туда, поставили, она оборудована внутри, и начали с этого братский дом. Потом уже потихонечку начали обустраиваться, строить такое. Я думаю, тут сильно вот таких не надо. Что есть возможность нашей. Ну, одесситы, вот у нас в Киеве был 9 апреля семинар, вот собирались, они говорят, сделали так. Взяли квартиру, приобрели, и в квартире уже начали реабилитационный центр. Но я не советую этого. Почему? В квартире соседи. Люди, вы знаете, и которых людей мы берем, они абсолютно неизвестные, разные. И кто-то кого-то воровать может, еще там. То есть проблемы лучше не делать. У нас даже мы на краю находимся, а рядом одна бабушка живет. Вот. И то, знаете, получилась проблема, она покаялась, а потом в собрание перестала ходить. Вот. Ну а почему? Не потому, что мы так сильно наследили, а потому, что ей сильно много искушений, она сильно много поимела от них, а потом стало стыдно, что она воровала от меня и обрубила все. И вот пришлось сейчас потихонечку с ней восстанавливать отношения. Желательно, как дальше, чтобы как меньше было соседей, ну и недалеко от от молитвенного дома. И желательно, чтобы, если, допустим, далеко от молитвенного дома, там надо уже транспорт, чтобы возить постоянно на собрание. То есть уже будет сопрягаться с трудностями.
Ну, есть такие, ну, зависимые, что как бы лукавят. То есть они пришли там, чтобы покушать, и даже мешают. Тут собрание мешает на собрании. Что с этим делаете?
Братья, мы, знаете, привозим, берем всех подряд, я не знаю характеристику никого, да и не спрашиваю. Первое, что спрашиваю, согласен сам? Да. Второе, знаете, больной вопрос, телефоны. Мы по прибытию у всех телефоны забираем. Но, вы знаете, очень трудно это дело, расстаться с телефоном. Я что-то не думал, что это до такой степени проблематично. Ну, вот кто-то согласный, не приезжают. А какой он там, неизвестно. Но есть люди разные, действительно. Есть до такой степени подлые. Есть до такой степени, ну, уже... Он, ему не надо ни спасения, ничего. Он перекочевать, а потом будет видно. То для таких, чтобы они не создавали проблем для остальных, мы вынуждены изолировать, убирать. Я ставлю так два предупреждения, на третье вывожу, и все. Вот. Бывают такие, что кричат, а ты мне ничего не сделаешь. Да сделаю, проблем нет. Вещи бери, поехали. И вывожу, и нормально.
Ну, а такие усмирители есть у вас, братья?
Вы знаете, я как-то столкнулся с таким моментом. Были такие. Думаю, и правда, с моим здоровьем сейчас столкнет, и я не подымусь, может. Но знаете, что-то Бог давал сюда такое наступление, что... Не надо было ни усмирителя, никого, и, слава Богу, хорошо все. Один раз, правда, одного так пришлось, ну, он такой уже, ну, опустился до такого состояния. Вот у него в жизни, смысл жизни, у него детки, у него жена, все, ему это все безразлично, все бросил. А вот самое важное в жизни у него – это белые кроссовки и здоровый мобильный телефон. Все, больше ему ничего не надо. И вот он и ложился, вот кроссовки до такой степени всегда белые, надраенные, он ложился в постель в них. Я его раз предупредил, два, ну, а потом пришлось поднять. Он говорит, ты знаешь, этот братский дом сделанный для таких, как я. Вот я должен здесь находиться, и все, никуда ты меня не выгонишь. Я говорю, ты меня сейчас доведешь, я возьму палку, наверное, палкой тебя выгоню. Но, вы знаете, он лежит, я беру палку. Вот, ну и так слегка его так хлопнул. Как подскакивает он. Я всему совету церквей, я всем расскажу, что ты меня ударил палкой, как побежал. И вы знаете, за 20 минут он, наверное, человек 8 обзвонил той местности, рассказал, что я палкой ударил. Вот. Ну, разные бывают люди. И от некоторых надо вовремя избавляться, чтобы они не создавали проблем. А проблемы создают в каком плане? Вы знаете, с куревом сильно борьба большая. И мы ставим так, ну ты не можешь освободиться от курева, ясно, очень трудно. Но ты не стесняйся, вот у нас служение, да, после служения скажи, братья, ну я не могу, а хочу оставить. Мы будем молиться о тебе. Некоторые так говорят, а некоторые прячутся. И вот один был такой, что он, знаете, ну доставал всегда где-то. Где-то умел всегда так вот, и других втягивал. Да пойдем покурим, да пойдем. Ну, когда это уже увидели, тогда вынуждены были просто выгнать его и все. Вот. То есть моменты есть такие, когда надо прилагать усилия выгнать.
Ну, хорошо. Все, да? Общепринято.